Тамара Петкевич. Жизнь — сапожок непарный. Глава 11. Мой дом, мой Эрик, его любовь, его немудреные сказки, вроде той, что каждую ночь, едва я засыпаю, прилетает сова, садится на ветку карагача и смотрит к нам в окно, заглушали горечь семейного раскола. Наступила весна. Набухли и тут же полопались почки. С гор, наполняя арыки, мчался гремучий мутный поток воды. Стоя на бунтарском ветру, я развешивала постиранное белье, перебрасываясь шутками с хозяйкой. Потом ушла в дом что-то подсинить. А когда вышла с тазом, услышала, как из-за дувана соседка говорит моей хозяйке: «Это вон какая! Это куда лучше, чем та цаца! Та больно гордая, заносчивая, да и некрасивая! Это та! О ком это они? Обо мне? И еще о ком-то? Не может быть!» Но от услышанного перехватило дыхание. Сомнений быть не могло. Их пересуды касались меня и еще кого-то, кто имел отношение к Эрику. Того, что у него мог быть кто-то, я и мысль не допускала. Нет, нет. Не представляя себе, как можно его об этом спросить, я замкнулась. Но открытия лепились одно к одному. Валерий громко отчитывал в саду Эрика: «Ты куда как хорош! Твоя ляля приехала, хвостом вильнула и фьють! Сообрази это и береги Тамару, дурья голова!» «Эрик, кто такая ляля?» «Какая ляля? Какая ляля? Ты меня спрашиваешь?» «Не знаю я ничего. О ком ты говоришь?» «О той ляле, что приезжала сюда». «При чем здесь я? Кто тебе сказал?» «Ты сам расскажи». «Никто сюда не приезжал. Я ничего не знаю». «Эрик, ты можешь лгать? Ты умеешь лгать?» Он смотрел мне в глаза и лгал. Я видела это. Эрик любил лялю. Их детская дружба со временем переросла в любовь. У Барбары Ионовны хранилась ее фотография. Я ошеломленно вглядывалась в чужое лицо, не понимая, какое может иметь отношение эта незнакомая ляля к моему Эрику. Соседка говорила некрасиво. Но чем глубже всматривалась я в это холодное лицо с широко расставленными глазами, тем губительнее оно мне казалось. Да, ляля приезжала во Фрунзе, побыла, посмотрела на их жизнь и сказала: «Быть женой декабриста – не мой удел». Эта фраза хранилась в архиве семьи. Ляля уехала. А что же было с Эриком? Значит, он и ее просил приехать. Ее, меня, одновременно. И письма писал обеим. Это был обвал, крушение. Я не могла выбраться из-под обломков. Тем не менее, первое, что я захотела и сумела услышать в заверениях Эрика, было то, что он любит только меня, и его скулящее «прости, прости». Я жадно впитывала слова о своей единственности, несравненности, чтобы хоть как-то устоять. Эрик слов не жалел. От страха, что я уеду, Эрик часто сбегал с работы, чтобы проверить, здесь ли я. Его постоянная тревога была столь очевидной, что я снова стала принимать ее за любовь. «Ты правда счастлива?» — спрашивала мама в каждом письме, почему-то не слишком доверяя моим чрезмерным в том заверениям. Я получала также уйму писем от друзей. На почтамт я ходила ежедневно. Девушка, выдававшая до востребования письма, приметила однажды стоявшего на почтительном от меня расстоянии Эрика и окликнула его: «А вам тоже есть?» Ему ничего не оставалось делать, как подойти и взять протянутое ему письмо. «От кого?» — спросил я, похолодев. То, что он получает письма не только на дом, но и до востребования, было для меня новостью. Эрик пробормотал что-то несвязное и спрятал письмо в карман. «Покажи мне», — потребовал я. Он заметался, но письма не вынул. «Или ты сейчас же покажешь, от кого письмо, или я уеду», — не отступала я. И тогда он выхватил из кармана письмо, не читая, изорвал его в клочки и выбросил в урну. Было ясно, что Эрик живет двойной жизнью, что ходит украдкой на почтант, что Ляля не только прошлое, но и настоящее. Решение уехать стало неколебимым. Билет до Ленинграда был куплен. Эрик стоял у вагона, умолял не покидать его, обещал никогда и ничем не огорчать. Теряя уверенность в своей правоте, я обвиняла себя в том, что, требуя показать чужое письмо, вела себя недостойно. Эрик уехать со мной не мог. Я видела, что бью лежачего. Но я, тоскуя по своим родным до физического изнурения, должна была подышать воздухом моей семьи. Плохо понимая, в чем права, в чем нет, обещала через пару недель вернуться. Не справившись с безденежьем, мама обменяла две наши комнаты на одну с приплатой. Новая комната находилась возле Витебского вокзала, на четвертом этаже, без лифта. Окно выходило в стену. То, что мама совершила обмен, не посоветовавшись со мной, даже не написав о задуманном, настолько обескуражило и подавило, что я сдалась. Полузабытые, незначительные на первый взгляд воспоминания сбегались одно к другому, превращаясь в обвинения. Еще до папиного ареста, перетирая как-то пыль, я сняла со стены портреты родителей и, поправляя под стеклом покосившуюся мамину фотографию, обнаружила за ней портрет незнакомого мужчины. Прическа, крой платья свидетельствовали о том, что это давний снимок, времен ее юности. Я тогда заложила его обратно, маме ничего не сказала. Но старая мамина тайна скреблась в душе. Теперь я понимала, моя мама счастья не знала. А я посмела сказать ей жестоко и зачем, когда она попросила разрешения кому-то прийти. Сколько она должна была пережить перед тем, как в ее жизни появилось вино? Однажды она отдала себе отчет в том, что не справится с непомерной ношей, не выдержит ее. Выхода не нашлось. Она сдалась. Вырученных от обмена квартиры денег могло хватить не более чем на полгода. «А что, если ты переедешь во Фрунзе, мамочка?» — приступила я к главному разговору. Мама помолчала, улыбнулась. «Ты так считаешь?» «Я сама об этом подумывала». Мамин согласие на переезд сняло боль. Мы обе перевели дыхание. Телеграммы от Эрика приходили не только на мое имя, но и на мамина. Он просил поторопить мое возвращение. Маму нетерпение Эрика убеждало. 2,5 недели пролетели быстро. Билет во Фрунзе лежал в кармане. Мама из полученных за квартиру денег купила мне туфли и платье. «Ты у меня без приданого. Это вместо него». Покупки были расточительством. Я отказывалась, но в тоне мамы появилась усталая настойчивость и воля. И я, разутая, раздетая, приняла подарок. И вот снова вокзал. Опять прощание. «Родная мамочка, прости, что я допустила этот неправедный обмен квартиры. Прости за то, что не я купила тебе туфли и платье, а ты мне. За все прости меня. Я ничего тебе не рассказала о своей жизни, потому что испугала бы тебя, а мы непременно должны жить вместе. Я успокоилась только тогда, когда нашла это решение». Прямо с вокзала Эрик повел меня в новую квартиру, которую снял, чтобы мы жили отдельно от родных. Комната была славная и в центре города. Ко всему меня ожидала умопомрачительная новость — приглашение на переговоры о работе в театральных мастерских в качестве художника прикладного искусства. Работа в театре. Могла ли я об этом мечтать? Почувствовала себя самостоятельной и, главное, могла теперь регулярно посылать маме больше денег. Когда Эрик спросил, можно к нам придет мама, она хочет прийти с тобой помириться, я обрадовалась. Любая ссора была для меня мучительной, со свекровью тем более. В саду я развела на камнях огонь, приготовила голубцы. Нашедшая меня здесь Барбара Ионовна неуверенно спросила: «Ну как, Тамара, сможешь меня простить?» «Уже простила». Утром 22 июня 1941 года, открыв в кухню дверь, несмотря на прикрученный в репродукторе звук, я услышала напряженный голос диктора. «Немецкие войска вторглись. Война. Все. Конец. Точка. Все вело к несчастью. Вот оно». Я крикнула Эрика. Он выслушал и также кратко произнес: «Это все». От мамы пришла телеграмма, а затем и письмо. Они приедут чуть позже. Мама мобилизована на рытье окопов. С кем оставались в Ленинграде сестры, из письма нельзя было понять. На какое время она мобилизована, тоже было неясно. В Ленинграде сгорели бадаевские склады. Стало понятно, что моя семья не успела выехать из-за блокады. Во что бы то ни стало, им нужны были продукты и деньги. Даже во Фрунзе буханка хлеба стоила на черном рынке 100-150 рублей. Простаивая часами на барахолке, я продала не только последнее платье, но и купальный костюм. Воспаленно воображала, как привожу в Ленинград мешок сухарей, консервы, как мы выбираемся во Фрунзе, где я всех ставлю на ноги. Вызрело твердое решение быть вместе с родными, ехать в Ленинград самой. Через 2 недели я получила отказ. А вы слушали главы из книги Тамары Петкевич «Жизнь. Сапожок непарный». Читала народная артистка России Эра Зиганшина, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.